5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе.
Итак, здравствуйте. В эфире программа «В круге света». Мы назвали эту программу «Мы за ценой не постоим». Это о повышении цен на продовольствие. А может быть, просто о разгоне инфляции. Сейчас обсудим. Я хочу представить вам компанию, которая собралась здесь у нас в студии. Нас сегодня много. Я попросила даже гостей время от времени самим представляться, чтобы вы не путались, кто говорит и кто за какие слова отвечает. Итак, по порядку. Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Дмитрий. Иван Оболенцев, председатель комиссии РСПП по агропромышленному комплексу.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Иван Александрович. И Виктор Ивантер, директор Института народохозяйственного прогнозирования, академик Российской академии наук. Иван Викторович. Виктор Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Лев Хасис, главный управляющий директор компании X5 Retail Group, крупнейшая торговая сеть, вам она знакома как «Пятерочка» и «Перекресток». Здравствуйте, Лев Аронович.
Добрый вечер.
Итак, ну и мы с Юрой Кабаладзе здесь, соответственно. Да. Итак, рост цен на продовольствие, а может быть просто инфляция, которая разгоняется и, судя по всему, превысит те цифры, которые обозначил правительство на этот год. Вот будем говорить об этом. Я бы сначала хотела попросить каждого из присутствующих очень коротко сказать свой взгляд на причины такой ситуации. Сегодня в Думе они обсуждались, разные мнения были высказаны. А потом я бы просто вот прошлась по вопросам, которые уже пришли в интернет, потому что там есть интересные вопросы. Мы на них будем отвечать и разбираться уже подробнее в причинах. Итак, кто начнет? Коротко, свой взгляд на ситуацию. Пожалуйста.
Ну, давайте я.
Давайте.
Я считаю, что...
Иван Оболенцев, представляю по ходу.
Да, я считаю, что, безусловно, рост цен на продовольствие за последний месяц, за сентябрь и за первую половину октября достаточно существенный, если смотреть на основные виды продовольствия. И это, безусловно, является как бы причиной того, что показатели по инфляции, индексы по инфляции, которые запланированы правительством, выдержаны, видимо, не будут. Поэтому здесь одно есть следствие другого.
Угу, пожалуйста.
Дмитрий Янин, Конфедерация потребителей. Безусловно, рост цен беспрецедентен за последние 7 лет. Рост цен критичен, то, что дорожают базовые продукты питания. Кто виноват, это, я думаю, мы к вечеру разберемся, но то, что дорожает, это точно. И самое плохое, то, что это наложилось тем, что в начале года выросли резко расходы населения на ЖКХ, на телефоны, и, соответственно, вот инфляция для бедных в России, на самом деле, никакие не 10, а ближе к 25% годовых. Да, потому что подорожание довольно существенно. Если брать и ЖКХ, и продукты питания, которые едят те люди, которые не пользуются, не смотрят DVD, которые дешевеют, для бедных инфляция в этом году будет выше 25%.
То есть, чтобы всем было ясно, инфляция – это некий средний показатель, да, средняя инфляция, который включает в себя некоторые...
Разные расходы.
Некоторые расходы, которые действительно для самых обделенных несущественны. Понижение, например, действительно те же DVD, это несущественно. И вот уже, кстати говоря, у нас в интернете многие отмечают, особенно пенсионеры как-то на эту тему активно говорили, отмечают, что уже очень многое подорожало помимо продовольствия. Так, пожалуйста.
Вы знаете, вот что интересно, в течение нескольких лет цены на квартиры росли по 5% в год. В месяц, да?
В месяц.
Да, да, и мы не собирались, и мы не собирались. И проблема же не в том, что цены выросли на подсолнечное масло, потому что для моих это несущественно. А проблема в том, что люди бедные остались без денег. Проблема бедности и доступа к продуктам. Вопрос, а все остальное абсолютно третьестепенно. И я бы сказал, что приятно. Хотя бы хоть меры приняли быстро. Первое. Подняли, с 1 декабря поднимают доходы пенсионерам и некоторым другим категориям, так?
Ну, некоторые говорят, еще инфляция быстрее побежит.
Так, потом так, будете опугать. Да, давай сначала не получится.
Хорошо,
второе.
Да.
Второе заключается в том, что наконец приняли нормальные меры, сняли таможню по сухому молоку. У нас ряд регионов сидят на нем, так? И, значит, собираются вводить тарифы для вывоза зерна. Это все правильно сделано. Хотя бы отреагировали быстро. Вот. А другой вопрос. А через 3 месяца Значит, весь вопрос в том заключается, это принципиально. У нас что, продовольствие дорогое или доходы низкие? Вот это для себя решили.
И то, и другое.
Нет. У нас продовольствие, если вы когда-нибудь бывали за границей, увидите, у нас просто дешевое. Это дешевое продовольствие, потому что его не производят. И нужно в конце один раз себе сказать, чем будем заниматься. Значит, я еще подчеркиваю. Меры, безусловно, верные и быстро приняты, но если только этим остановиться, мы через 3 месяца будем иметь то же самое. Что касается сетей, да, всякий бизнес, он старается увеличить прибыль. Это нормально. Но мы за ним не следим. Антимонопольные службы у нас не есть чем заняты. Поэтому я бы сказал так. У нас они ведут себя как нефтяники. Они нефтяники как рассказывают. Фьючерсы на лондонской бирже выросли, поэтому в Костроме выросли цены на 92-й бензин. Эти это то же самое. Никакого отношения к делу не имеют. Их надо, знаете, как было сказано одной бабушкой, когда мой брат женился, она сказала... Эрик, жену нужно строжить.
Вот строжить?
Строжить, да.
Строжить.
Строжить. Строжить. Это как северный вариант. Так вот, их надо строжить. Чтобы они себя вели себя прилично.
Как торговые сети.
Так не почему-то все вместе. Но торговые сети вложили свой, так сказать.
Вот торговые сети здесь есть. Лев Хасис, пожалуйста, вам слово, Лев Аронович.
Спасибо большое.
Многие кошмарили именно сетями.
Да. Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что с моей точки зрения рост денежной массы в вот, сентябрьском-октябрьском повышении цен на продукты не сыграл какой-то значимой роли. И в первую очередь об этом говорит то, что цены на товары длительного пользования практически не выросли. Обычно, когда инфляция... растет за счет вот именно денежной массы, то в первую очередь дорожает не продовольствие, а население бежит вкладывать деньги во что-то длительного хранения. Кроме того, я, конечно, у меня цифры перед глазами, я знаю, что цены подорожали не на все продукты питания, а буквально есть несколько групп товаров, цены на которые выросли. Это в первую очередь молоко и все виды молочных продуктов, растительное масло, яйца куриные,
хлеб.
Ну, хлеб подорожал, я думаю, скорее весной. Сейчас цены на хлеб достаточно стабильны, и мы не видим никаких причин, почему хлеб может дорожать в течение там, последующих месяцев. А рост цен на конкретно молочные продукты и растительное масло имеет свои обоснования, связанные с... скорее макроэкономическими факторами. Вот, мне кажется, тоже не стоит об этом забывать, что кардинально изменилась ситуация в мире. Мир стал потреблять намного больше молочных продуктов, чем раньше. Мировое потребление...
Даже, говорят, Китай стал потреблять молочные продукты.
Да, и это очень отрадное явление для всех производителей молока, но не очень хорошее известие для всех потребителей, потому что в этом году потребление молока в мире выросло на большую величину, чем размер экспорта молока такой страны, как Новая Зеландия. То есть, если сравнивать этот год с прошлым, то это примерно как все то же самое, только Новая Зеландия перестала экспортировать молочные продукты. А в Российской Федерации, конечно, мы имеем ситуацию, когда... собственные ресурсы у сельхозпроизводителей недостаточно для того, чтобы обеспечить страну в полном объеме. А как только ситуация на мировых рынках начала меняться, Европа отменила субсидии экспорта. И произошло практически в течение одного дня 40% повышение цен на сухое молоко, которое является важнейшим ингредиентом для производителей молочных продуктов во всех российских регионах. И очень трудно найти молочный продукт, который не содержал бы в себе сухого молока. Рост цен, конечно, составил совершенно катастрофические величины. И если не слухам верить, а вот цифрам, я могу сказать, что с января по, скажем, 1 октября, ну, например, самые популярные сорта сыра, которые россияне больше всего потребляют, российские, там, костромской и так далее, цены поставок в розничные сети выросли на 90%.
Неужели настолько?
На 90%. А на полках вы это еще
как-то
не видите.
Как-то видно, что дорожал, но я не думал, что на 90%.
На полках это еще не очень видно, потому что сетевые структуры имеют возможность с неким отставанием от изменений цен поставщиков повышать цены, поэтому в рознице цены изменились несколько меньше, на сыр, например, они выросли всего на 60%. И поэтому, когда я вижу отчеты по реализации вот этих вот продуктов первой необходимости и вижу практически по всем категориям этих товаров отрицательную маржу, то мне слышать популистские выступления, что вот торговые сети, которые во всем виноваты, просто смешно.
Давайте возражайте или ваше мнение, пожалуйста, включайте.
Вы знаете, я что хотел бы добавить в этой связи. Все дело в том, что существует так называемая цепочка. Это сельхозпроизводитель, это переработчик, это торговля, и уже, соответственно, в самом последнем в ней стоит потребитель непосредственно, который оплачивает все вот эти или сговоры, о чем сейчас говорят сетевиков, или не сговоры, или ситуацию на мировом рынке и так далее. Все дело в том, что я не делал бы крайними сетевиков, объясню почему. Потому что в любом случае Россия — это серьезный игрок на мировом продовольственном рынке. По некоторым оценкам, импорт продовольствия в этом году достигнет 30 миллиардов долларов. Поэтому говорить о том, что мы вне мирового рынка и мы не подвержены никаким колебаниям на нем, ну, это просто безосновательно. При этом Россия еще и экспортер. И мы будем экспортировать ожидаемые объемы экспорта порядка 5,5-6 миллиардов долларов. Это и зерно, это и масло растительное, это в том числе и сухое молоко, кстати, которого мы экспортируем порядка 250 тысяч тонн и приблизительно столько же импортируем. И такой тоже отрадный, наверное, факт, многие удивятся этому, мы в том числе экспортируем макароны в Италию. Это говорит о том, что качество, значит, приемлемое. Так вот, я что хотел сказать, что пока не будут регламентированы отношения в этой цепочке, мы достаточно долго будем искать крайнего. Мы будем смотреть, или у нас сельхозпроизводитель зарабатывает какие-то сверхприбыли, или переработчик, или торговая сеть. В конце цепочки стоит потребитель, которому все равно абсолютно, кто зарабатывает. Он вынужден купить себе и пакет молока, или кусок сыра, и так далее.
Ну, знаете, вот когда вы будете регулировать, вы подумаете о потребителе, потому
не
что один раз
регламентировать
да.
Между Дмитрием,
да, потому что говорит. Мы помним времена, когда цены фиксировались, и вот сейчас многие регионы тоже говорят, хотя бы на 3 месяца губернаторы собирают, зафиксируйте цены. Но вот пройдет 3 месяца, это было 2 года назад на Украине с бензином, резкий был взлет после этого моратория, и мы помним, если невыгодно продавать по этой цене, то это не будет никто продавать, и многие товары просто могут исчезнуть, поэтому нужно говорить о том, чтобы, безусловно,
что касается импорта,
да,
если на то
пошло, безусловно, да. Я соглашусь с вами, что, может быть, в некоторых регионах торговля не конкурирует, не столько сильная конкуренция. Но тогда нужно вспомнить о тех решениях, которые были в начале года, приняты Госдумой. Было принято решение уничтожить рынки. И сначала первый удар — это запрет на профессию для неграждан. Они не могут быть продавцами в России на рынках. Это удорожание издержек для предпринимателей, которые торговали через рынки. Второй шаг — это управляющая компания, капитальные здания и так далее. По сути, конкуренция ослабла, потому что рынки теряют в обороте. И это пошло не эволюционно, а революционно. И торговые сети могут признать, что оборот рынков в этом году будет намного хуже, чем в прошлом году.
Вы предполагаете, что от этого цены подсочные?
Нет, нет, безусловно, не от этого. Но просто те меры, которые сейчас...
В течение короткого времени только происходило.
Те меры, которые сейчас предпринимаются, например, вот мы видели сегодня Новосибирск, первое, что они сделали, это разрешить всем торговать на улицах, на площадях и организовывать...
В 1991 году, когда разморозили цены.
Прилавки эти открытые.
Это нормальный способ, чтобы снять остроту проблемы. Чтобы, если есть у кого-то эта морковка, картошка, чтобы они ее везли, продавали напрямую. Будет ли она дешевле, не знаю, потому что, в принципе...
Смотрите номенклатуру, которая прыгнула. Эта номенклатура не будет на этом, значит, площади продаваться. Морковку продавать — это замечательно, пусть продают. Но это способ уйти от решения проблемы. Значит, не надо это замылить. Люди нас слушают. Исполнение какое? Подсолнечное масло увеличится от этого? Не увеличится. Подсолнечное масло прыгнуло от того, что закрыли рынки, не от этого.
А чего оно прыгнуло? Что китайцы стали тоже на подсолнечном масле жарить? Ну, молоко, понятно.
Ничего похожего. А дело все в том, что покупать подсолнечное масло не стали больше. Почему поднимать выгодно на подсолнечное масло, а не выгодно на маслины? Потому что подсолнечное масло неэластично по отношению к цене. Нет, да? Вот вы хозяйка, вы можете отказаться от маслин, ну, скажете, ребята, закусайте селедкой. А пожарить-то вам на чем-то надо. То есть все дело в том, что по этим товарам вся публика не может уменьшить их потребление.
То есть это действительно товар первый необходимый.
Конечно, конечно. Угу. Поэтому...
Именно поэтому повышают...
Да, именно
поэтому... Кто? Сетевики?
Ну, что?
Цены, как повышает, продавец. Продавец. Вопрос, естественно, кто же еще? А кто же еще?
У нас если сетевик
скажет, что если бы, что он остался, что он обанкротился бы, если бы не поднял, я тогда думаю, что нужно заниматься властью. Но это же не так.
Вот, кстати, да, вот, кстати, замечательный пример.
Да.
Вот в Советском Союзе была экономика, построенная по принципу, что производитель во главе всего. А
я хорошо знаю, как устроена советская экономика.
Да, а торговля фактически это даже не бизнес, а это некая система распределения того, что произвели производители. Если посмотреть сейчас на данные даже Госкомстата, то мы увидим очень интересную вещь. Что самый большой рост цен происходит не в тех регионах, где мало молока производится, а в тех регионах, где слабо развита сетевая розничная торговля. Санкт-Петербург – город, где много времени руководство города последовательно создает высококонкурентную индустрию современной розничной торговли, находится на последнем месте по темпам роста цен на молочные продукты.
В Калининграде почему это все прыгнуло? В Мурманске?
Сейчас, секундочку. А, например, если взять какие-то центральные черноземные регионы, где с молоком, с производством молока все хорошо, но там плохо с современной торговлей. Рязанская область, Калужская область, Орловская, они, в принципе, производят намного больше молока, чем потребляют. Там цены выросли. Больше всего эти регионы в числе лидеров списка по темпам роста цен на эти продукты. А ответ очень прост. Розничная торговля, если она сильная, то она, конечно, всеми возможностями воздействует на поставщиков, не допуская быстрых ростов цен, потому что как только ты поднимаешь цены, ты сталкиваешься с недовольством потребителя, ты сталкиваешься со снижением объемов потребляемых потребителями товаров, и для торговли это крайне негативное явление.
Или с более гибким конкурентом.
Или с более гибким конкурентом, да. Конечно.
Ага. Скажите мне, пожалуйста, вот я коротко хочу сообщить, что глава Минсельхоза Алексей Гордеев считает необходимым создание в стране госкорпорации по экспорту зерна. Это назревшее решение или в связи с тем, что сейчас получилось? Дает ли что-то госкорпорация? Он ссылается на опыт Канады и Австралии. Или это ненужная манипуляция? Что вот вы скажете на это предложение? Да, пожалуйста.
Вы знаете, я как раз недавно вместе с Алексеем Гордеевым был в Австралии, и мы проводили несколько встреч, в том числе на эту тематику. Там действительно экспорт зерна, а Австралия это крупнейший производитель или экспортер, правда, в этом году, в том числе из-за неурожая в Австралии цены на зерно ушли вверх. Мы действительно беседовали, смотрели этот опыт. Там действительно экспорт происходит, скажем так, через одну воронку. Вот. У них это получилось. В Канаде, наверное, тоже это все работает неплохо. Но на сегодняшний день, ведь создание госкорпорации по экспорту зерна, это мера, скажем так, системная. А сегодня мы находимся в ситуации, когда приходится тушить пожар. И хотел бы заметить, что тот же Алексей Гордеев еще 4-5 месяцев назад предупреждал о том, что проблемы с повышением цены осенью будут. Второй вопрос, что в руках у Минсельхоза нету рычагов регулирования рынка. У нас Минсельхоз вроде как отвечает за ситуацию с продовольствием в том числе, потому что это продукция сельского хозяйства. При этом регулировать рынок, в том числе мерами таможенно-тарифной политики, он не может. Это все компетенция Минэкономразвития.
Вот Кудрин заявил, мы снизим импортные пошлины на некоторые виды продукции. Повышение цен на импортную и продовольственную продукцию связано с тем, что ЕС принимает меры поддержки своей сельхозпродукции. Поэтому решено снизить импортные пошлины и, по-моему, повысить экспортные. Да. Да, пожалуйста.
Ну, вы знаете, я бы хотел сказать, что доля импортного продовольствия в стране, конечно, велика.
А сколько примерно?
Но не так велика, как некоторые себе представляют.
А на круг, Лев Аронович?
Ну, например, молоко. Доля импортного молока в основных регионах России не превышает 0,5%.
Серьезно?
По молоку так, а по мясу ситуация катастрофическая.
А если взять, например, сыр, сыр, который подорожал больше всего, да? Да? То сыра примерно 40-45% это импортный сыр. И 55% примерно это отечественный сыр. И почему дорожает отечественный сыр на 60-70%? И как это связано с импортными пошлинами, глобальными там, и так далее, тоже не очень понятно.
Нет, это нормально. Это нормально, что рынок отечественный рынок подтягивается под завезенный импорт. Это нормально. Это во всем мире так происходит.
Там продукты не пересекаются. На Западе не производится российский сыр.
Нет, я еще раз вам говорю, это не принципиально. Люди, подтяжка идет под средний уровень. Вот. А кроме того, за счет, я бы сказал так, в целом 25% молочной продукции импорт по кругу.
Это, ну, это если брать с учетом переработки.
Естественно, конечно, с учетом переработки все, 25%. Это существенно. Но я хочу что сказать. Вся проблема сегодня здесь не в том, что цены на продовольствие дорожают, а дело в том, что дорожает тот набор, который бьет по низкооплачиваемому. Поэтому здесь... Поэтому и они не могут от этого отказаться, не могут, физически не могут. И это и есть самое главное. Поэтому я бы сказал так, сетевикам надо вести себя осторожно. Осторожно. Потому что они влипают, потому что когда, почему можно было делать эти номера с жильем, значит, поднимать? Это совершенно другой контингент людей. Так? А здесь мы имеем дело с низкооплачиваемыми. Никакая власть не может этого позволить.
Да,
не
может. Если сетевик получает сыр, за который на 90% вырос,
Или выводить
сыр с прилавков, или торговать в обуви.
Если сетевики сели на минус, то они должны точно, пока сели на минус, их нужно датировать. Если они сели в минус, но они не сели в минус.
Ну, такого мирового опыта, по-моему, нет, датировать розничную торговлю.
Я еще раз мировой опыт имеет самый разный вариант. В 90-х выдаются фудстемпы, как вы знаете.
Да, на сумму 45 миллиардов долларов в год, между прочим.
Поэтому я не нужно ссылаться на мировой опыт. Вопрос заключается в том, сегодня мы закрыли вот этот вот пожар, потому что люди остались без необходимого уровня. Мы закрыли сейчас пенсиями и так далее. Что дальше будем делать?
Это вот вы подскажите, что делать.
Вопрос системных мер. Первая мера заключается в том, что должны быть повышаться доходы. Доходы самых низкооплачиваемых никакой инфляции не создают. Это глупость совершенно. Совершенно глупость.
Понятно. То есть мы им повысили на 300 рублей.
Что еще? Да. Ага. Значит, сейчас это закрыли. Значит, нужна система мер. Две системы мер. Первая система, что мы повышаем доходы. Второе, что мы начинаем работать с производителем.
Угу. Так что, значит,
а очень просто. Если нет дороги в село, то там, которое молоко, оно бессмысленно. Значит, если электричество не регулярно, то я должен поставить еще генератор. И так, если у меня нет газификации, ну, совершенно понятно. Сделать вещи абсолютно понятно. Одно и другое.
Можно добавить.
Да, добавляйте.
Я вам так могу сказать, что если рассматривать ситуацию, в которой сейчас находится отечественный сельхозпроизводитель, может быть, надо уделить этому 2-3 минуты, я бы пояснил несколько. Во-первых, я абсолютно согласен, что так называемые инфраструктурные расходы, которые несет на сегодняшний день сельхозпроизводитель, а это дороги, это подключение к электросетям, подключение к газовым сетям, они во всем мире...
Горюче-смазочные
материалы, я с вами абсолютно согласен, но они немножечко датируются в России. Uh-huh. Вот, так вот, во всем мире сельхозпроизводитель в части пользования этими услугами имеет серьезные преференции. Более того, это совершенно не противоречит правилам ВТО. Это спокойненько располагается в мерах поддержки так называемой зеленой корзины, которыми мы можем оперировать. На сегодняшний день я очень предостерег бы всех от того, чтобы перекладывать вину на случившееся повышение цен на сельхозпроизводителя. Давайте говорить так, по отношению к сельхозпроизводителю. Безусловно, может быть, сейчас производители молока находятся в очень хорошей конъюнктурной ситуации, но еще 3 месяца назад они работали в убыток. Это я вам заявляю совершенно ответственно. Поэтому давайте говорить о том, что мы подходим к более-менее справедливой цене на сельхозпроизводителя. продукты, которые позволяют обслуживать кредиты, обслуживать лизинг и платить зарплату.
Но только очень несправедливой системе доходов,
Мы продолжим
вскоре после новостей середины часа. Я только хочу напомнить, что говорим мы об этом самом повышении цен на продовольствие. Вообще, честно говоря, серьезном удорожании жизни как таковой. К концу года это становится очевидно, об инфляции, которая выходит за берега запланированного. Говорим мы с, я еще раз представлю гостей, это Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации общества потребителей, Иван Оболенцев, председатель комиссии РСПП по агропромышленному комплексу Виктор Ивантер, директор Института народохозяйственного прогнозирования, и Лев Хасис, главный управляющий директор компании X5 Retail Group. Мы сразу после новостей середины часа продолжим наш разговор.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе.
Говорим мы, еще раз здравствуйте, говорим о повышении цен. А еще раз представляю сегодняшних собеседников. Дмитрий Янин, Иван Оболенцев, Виктор Ивантер, Лев Хасис. Все люди так или иначе имеют отношение к вопросам снабжения продовольствием, их торговли. И перед самым уходом на новости середины часа мы говорили о сельхозпроизводителе. В частности, вот как раз говорилось, что меры против повышения цен на продовольствие будут связаны не только с ввозом и вывозом продуктов, с импортом и экспортом, а также будут связаны с мерами антимонопольной политики и мерами по поддержке отечественных сельхозпроизводителей. Это официальное сообщение из верхов. Вот, пожалуйста, договаривайтесь, что вы хотели про сельхозпроизводителя.
Это Иван Оболенцев.
Да, и я хотел Лев Хасис добавить.
Да, я хотел бы продолжить буквально коротко. Поэтому делать на сегодняшний день крайним сельхозпроизводителя, это было бы некорректно. Мы по целому ряду продовольствия на сегодняшний день выходим на справедливую цену, которая позволяет нам нести те затраты и выходить на тот уровень зарплаты, который более-менее можно считать цивилизованным. Это первое. Второе. Давайте все-таки говорить о том, что государство должно участвовать в формировании цены на сельхозпродукцию, но ни в коем случае не опускаться до начала 90-х годов, когда действительно бабушка с ящика торговала у каждой станции метро. Ну, это как минимум против норм санитарных.
А что вы имеете в виду участвовать в формировании
цены? Участвовать в формировании цены даже на сегодняшний день у государства существует достаточно рычагов, в том числе грамотно пользуйтесь возможностями, которые вам дает таможенно-тарифное законодательство. Не идите на уступки в части переговоров по присоединению к ВТО. Мы еще не члены ВТО и, наверное, не скоро ими станем. Просто так складывается. От нас все время что-то нового требуют. При этом мы выполняем ряд обязательств, ущербных для отечественного производителя, не позволяющих ему развиваться, не являясь членами ВТО. Это достаточно серьезно. Ну и, конечно, надо доводить уровень господдержки сельского хозяйства. Я не говорю об уровне ЕС, где 40% бюджета уходит на сельское хозяйство, и о Соединенных Штатах. Но какой-то достойный уровень, и его надо увеличить в разы. Наверное, об этом надо говорить.
Не привезет это к тому, что сыр вырастет еще на...
Нет, это как раз не привезет к тому, что сыр вырастет. Это как раз приведет к тому, что доля участия государства в процессе производства сыра немножко увеличится. В Европе до 40% стоимости товара участвует тем или иным образом государство.
Лев Аронович, пожалуйста, ваше соображение.
Я на самом деле хотел бы сказать, что мы не пытаемся искать крайних. Вот у нас очень популярно в стране искать крайних.
Заговор.
Заговор, да. Конечно. Мы не говорим, что кто-то виноват. Мы просто говорим, что ситуация чудовищная. И вот эта вакханалия с ростом цен должна прекратиться. Поэтому сегодня буквально у нас собиралась ассоциация компаний розничной торговли, которая объединяет крупнейшие торговые сети страны, в том числе и иностранные компании, Ашан, Метро, российские компании, Лента, Мосмарт, X5, включающие Пятерочку, Перекресток и многие другие. И мы приняли решение публично обратиться к поставщикам молочной продукции с предложением остановить рост цен на социально значимые виды молочной продукции. На себя, в свою очередь, тоже берем обязательство ни на копейку не повышать эти цены, если это будет услышано. Очень надеемся на взаимность. Но в целом я бы хотел поддержать, как-то ни странно, идею, что сельское хозяйство нуждается в дополнительных поддержках. Вопрос не в том, что нужно поддерживать сельское хозяйство или не нужно. 5 миллиардов долларов, которые государство сейчас планирует в год выделять на поддержку сельского хозяйства, это гигантские деньги. Нам просто очень хочется, чтобы эти деньги не ушли в песок, и чтобы помимо помощи и субсидий конечным сельхозпроизводителям, государство начало вкладывать деньги в создание оптовой инфраструктуры. Потому что сейчас основные потери происходят на пути от сельхозпроизводителя к полке. То есть нужно создать сеть современных логистических комплексов с тем, чтобы там функционировали не перекупщики, которые дешево скупают и потом оптом дорого перепродают, а чтобы были логистические операторы, которые за услуги получают плату от сельхозпроизводителей, обеспечивая их вот этим сервисом.
Вот я хочу сказать, вот смотрите, что получается. Значит, получается, что у нас вообще довольно ответственные люди этим делом занимаются. Вот сети, что они сделали? Они поняли, что этим безобразием больше заниматься нельзя.
Так? Каким?
Вот этим повышением цены.
Мы поняли, что...
Они поняли это,
чтобы они перестали этим заниматься. Решение,
но нужно понимать. Они тоже ограничены в своих действиях. Если не будет действительно нормальной логистики, если не будет нормального транспорта, если не будет нормального электроэнергии и газа, ничем они не помогут. Но то, что они делают, уже замечательно. Вопрос все это в другом. Еще. Есть такая версия, что от того, что мы поднимем доходы низкооплачиваемым, так, от этого будет страшный вред, потому что поднимутся сразу цены, и от этого им станет хуже. Это все всегда по радио сообщает, никто не пришел ко мне в институт, я дал бы доску, имел, и мне показали бы эту систему цепочек. Положение какое? Что значит мы поднимем цены на продовольствие? А где у нас бедные находятся? У нас основная часть в сельском хозяйстве находится.
50 тысяч рублей.
В селе.
Зарплата на селе.
Значит, поднимая цены, мы их обеспечим рыночным способом работающим. А что касательно городских пенсионеров, им нужно платить такую пенсию, на которую они должны питаться нормально. Я говорю, хорошо жить, питаться. Может ли сегодня страна это сделать? Может. Может. А рассказывать про то, что от социальных программ происходит инфляция, можно только в том случае, если вам не оппонируют. Потому что, смотрите, а что это на телевизор не растут цены от социальных программ? Не растут, а падают.
Дима. Вы знаете, вот я поддержу, потому что действительно, что насчет того, что восстановить нужно украденное, потому что эта инфляция треть доходов у людей забрала. И вот эту треть надо восполнять. Поэтому, потому что это не только пенсионеры, это и другие категории, это категории некоторых бюджетников, это семьи с низким доходом, где есть дети, потому что если вам 50-60, это одни расходы, но если у вас 30, у вас еще добавляются расходы на ребенка, и здесь нужно восстановить то, что сейчас было потеряно, и то, что бизнес сейчас проявил ответственность, конечно, это временная мера. И что будет весной, никто не знает. Но она важная, она пожарная, она правильная. Но вот весной, конечно, здесь, я боюсь, замораживанием цен не ограничится, и надо рассчитывать только на то, что, может быть, цены в Евросоюзе упадут.
Очень коротко прошу вас отвечать. Здесь просто сыпятся сообщения. Тема все-таки, конечно, многих затрагивает. Пожалуйста, реплика. Наталья, Москва. Инфляция по стоимости минимального набора продуктов питания 13,1% за первое полугодие, по данным Росстата. А как сегодня? Есть какие-то данные? По потребительской корзине, Дмитрий.
17, но это вот...
17%.
17, да, но я думаю, что она будет выше, потому что цены не останавливаются.
Да. И следующее. Сергей, еще летом Лужков обострил инфляционные ожидания, заявив о подорожании транспорта с Нового года. Да, честно говоря, с Нового года у нас ЖКХ еще увеличится оплата. Это вообще-то я не знаю, что будет тогда.
Почему правительство так держится за 9%?
Вы знаете, есть интересная достаточно такая аксиома. И даже не аксиома, а расчет, что если мы перешагнем инфляцию 9%, то мы рост ВВП обеспечим на уровне 7,2%. А если мы ставили себе 8% инфляцию, то у нас ВВП в районе 5% вырастет. Поэтому при стратегической задаче роста ВВП, как бы инфляция, она 9% абсолютно приемлемая величина. Поэтому почему этого бояться? Второй вопрос, что инфляцию во всех развитых странах по продовольственным товарам, товарам и по энергетике индекс инфляции считается еще и отдельно, раздельно, помимо общей инфляции.
Знаете, еще мне надо, я бы сказал так. Первое, это глупость оценивать власть с помощью макроэкономических индикаторов. Это при советской власти было, мы определяли хороший, это валовый продукт. То есть я всем спрашивал, был ли случай, что бегали люди перед Белым домом, говорят, давай рост валового внутреннего продукта. И говорят, неинтересно. Значит, не надо этим заниматься. Что касается инфляции. Есть вещи, которые в руках министра финансов. А у нас министру финансов поручили бороться не с инфляцией, а с ростом цен на основные продукты питания. Что он может сделать? А что? Он может либо дать денег, либо не дать. Он и так нет, у него кассовый профицит 1,5 триллиона. Какие к нему претензии? Но он почему-то, вместо того, что ребята, это не моя работа. Это не моя работа. Он по-прежнему на себя тащит, тем более центральный банк. Значит, я еще раз говорю. Нормальному человеку понятно. Для того, чтобы люди жили, питались лично, им нужны доходы, и чтобы товары были на выбор. Больше ничего.
Следующее. Очень прошу вашего гостя, я так поняла, что это к Льву Ароновичу вопрос, сказать, на какие продукты питания не повысились цены. Назовите хотя бы позицию.
Мясо.
Не повысилось?
Но это пока.
А на, скажите, на мясо цены в ближайшее время это останется так, или все равно и мясо подорожает?
Вот мы ожидаем, что в ближайшее время, скажем, на хлеб, на мясо мы не видим никаких причин, почему должны повыситься цены, как бы это кому-то не хотелось. Но в целом я бы хотел сказать, что рост цен на сельхозпродукцию – это очень позитивный фактор для сельского хозяйства. И точно так же, как после кризиса 98 года страна начала развиваться совершенно по-другому, очень может быть, что после этого кризиса инвестиции в сельское хозяйство дадут серьезные результаты, и, может быть, через несколько лет мы будем крупнейшим в стране в мире экспортером молочной продукции. Может и такое быть.
Если нас пустят на рынок. Еще мировые факторы, да, на потребление молока в Китае мы установили.
Не, ну, самый главный фактор, конечно, состоит в том, что во всем мире начался процесс производства топлива из традиционной продукции сельского хозяйства.
Увеличено большое количество зерновых ресурсов.
Машины вступили в конкуренцию с людьми за еду. Машин много, жрут они много. И вот этот фактор, он тоже начинает
нарастать. Технократические факторы уже влияют,
они начинают очень серьезно влиять. В Соединенных Штатах в этом году вводится в эксплуатацию больше мощностей по производству биотоплива, чем за всю предыдущую историю страны. То есть это очень серьезный фактор.
Поиски альтернативных источников
при дорогой нефти, да,
энергии,
дешевле,
да?
Запускать технологии альтернативного топлива.
Это вот оборотная сторона, да, дороговизны, да, нефти, да, и как бы иссякаемости этих источников энергии.
При,
да,
этом цена на зерно в Соединенных Штатах подорожала на 70%.
Ничего себе. Так, дальше реплики читаю. Как раз на российский костромской сыр цены выросли на 90-110%. Так никто и не говорит, что это не так. Мы, по-моему, говорили вначале, что на 90%.
Ну, чтобы вы понимали, молоко сейчас с фермы отпускается в переработку по цене 16-19 рублей за килограмм.
На Украине тоже все подорожало, но определенный сорт хлеба и яиц остался на прежнем уровне за счет того, что сетевые структуры компенсируют повышение цены за счет других товаров.
Ну, у нас точно так же происходит.
То есть вы как-то перекидываете, да, чтобы не очень...
Я могу сказать конкретно, сейчас вот мне дайте минуту, там я вам скажу.
Хорошо, хорошо, читаю пока дальше, а вы прокомментируете эту позицию. Так, секундочку.
Можно в конце концов поднять акцизы на товары греха, алкоголь, табак. Государство российское не использует возможности поступления бюджетов от табака
и алкоголя.
Алкоголем надо осторожно с акцизами.
Но с табаком 2 рубля с пачки сигарет, это для Европы это просто смешно, для Латвии, для Литвы. То есть здесь есть резервы, где можно безболезненно увеличить налоговые поступления и, более того, сохранить здоровье людей.
Так, грязные лгуны пишут нам. Продукты в России дороже, чем где бы то ни было, так как забугорные продукты за бугром стоит все-таки меньше.
Ничего подобного.
Что скажете?
Нет, вы знаете, зерно, я вам честно скажу, иначе бы не вводилась экспортная пошлина на российское зерно. Российское зерно в этом году дешевле. И если сейчас не будет введена экспортная пошлина, то вот это российское зерно уедет неизвестно куда. Поэтому зерно у нас в этом году...
Я настаиваю, что мясо в Париже стоит дороже, чем...
Мясо в Париже стоит дороже.
Но это мясо другое, кстати, не забудем.
Так, следующий вопрос. Вернее, реплика. Зачем трогать ценообразование советского периода? Хотелось бы напомнить гостям, что в цену товара закладывались все издержки предприятия, в том числе соцкульбыт в полном объеме, а также ведение строительства жилья хозспособом.
Значит, возврат обратно.
с очередями, доставанием мяса из-под полы и прочего, я думаю, что это неприемлемо ни для кого. Я не слышал ни одного человека, чтобы к этому вернуться.
Неприемлемо, но повторится это или нет?
Нет, по-моему, обратного хода здесь нет.
Да, пожалуйста, Лев Аронович готов комментировать.
Да, вот, кстати, по поводу цен на молоко. У нас минимальная цена на молоко в Москве, в московском регионе. Литр молока 22,50, 22 вот есть молоко, которое продается и в Пятерочках, и в Перекрестках.
Но есть и 37 рублей.
А мы говорим сейчас, конечно, о молоке, которое минимальная цена.
Вот, кстати говоря, была где-то реплика в интернете о том, что такое социальный хлеб, говорит слушатель. Это что, хлеб низкого качества? Хлеб либо нормального качества, либо нет такого понятия, что за новоест, что такое социальный хлеб?
Можно не про социальный хлеб, а про то, что вообще надо определить, наверное, 7-8 видов продовольственных товаров, которые отнести к социально значимому, как это происходит во всем мире. Например,
а во всем мире есть вот это социальное?
Вот я вам сейчас буквально за 30 секунд расскажу, что в Соединенных Штатах
Америки...
Дмитрий
что-то головой мотает.
Сейчас я вам расскажу, расскажу, что происходит.
Там деньги фудстампы дают в зависимости от дохода. И они идут в обычный магазин.
Раз в 5 лет в Соединенных Штатах принимается сельскохозяйственный закон, где указаны минимальные цены, по которым государство гарантирует закупку продукции у сельхозпроизводителя. Послушайте, секундочку. Через уже эти ориентиры, которые оно дает, оно серьезно регулирует цены. И это именно на продукты первой необходимости. Теперь самая большая строчка в бюджете США на развитие сельского хозяйства, 45 миллиардов долларов в год, идет именно на талоны, по которым любой магазин в Соединенных Штатах, конечно, водку и сигареты он не продаст, но хлеб, молоко, масло и так далее он продаст. Я могу сказать, что эти 45 миллиардов долларов получают приблизительно 10% населения Соединенных Штатов. Вы понимаете, что да, у нас население где-то раза в два поменьше, и вот такая социальная программа могла бы стоить для России 20 миллиардов долларов. Вот чтобы решить проблему вот так.
Категорически против. Потому что карточную систему можно вводить в Соединенных Штатах, в которых никогда ее не было. Введение России в России сегодня карточной системы – это разрушить вообще всю социальную
систему. Мы не говорим о карточной системе. Я в данном случае говорю об объеме цифр, об объеме денег, которые могли бы решить эту проблему.
Еще одна реплика. А зачем нам ВТО? На самом деле здесь соображения идут полярные. Одни говорят, может быть, вступление в ВТО снизит цены, а другие говорят, вступление в ВТО, наоборот, резко повысит цены.
Знаете, от чего защитит вступление в ВТО? Потому что вот нас в январе Минсельхоз запретил рис со всего мира одномоментно. Вот если бы мы были в ВТО, такие вот телодвижения наказывались бы. И это повлияло в тот момент на цены на рис. Поэтому в ВТО это предсказуемость действий российского правительства. И то, что Россия позволяет себе, не входя в ВТО, если бы мы были членами ВТО, это было бы непозволительно. Поэтому здесь нельзя говорить однозначно, что ВТО – это плохо для российских потребителей. Предсказуемость властей тоже важна и для бизнеса, и для населения.
Ага. Так, господа, не согласен с вами. Просто за последние 15-17 лет власти, бизнес... Как-то что-то я не поняла глагол. Привыкли наживаться, в одно слово просто написано. Привыкли наживаться за счет населения. Долго продолжаться это не может, рванет в любой момент. Вот и началась паника. Первыми не выдержали торгаши. Вот такое обвинение в том, что последние 17 лет власти, бизнес привыкли наживаться.
Только, наверное, не агропромышленный бизнес, не сельскохозяйство.
А региональные власти, вместо того, чтобы создавать благоприятные условия для сельхозпроизводителей, обирают людей, снижают деловую активность.
А какой прогноз вообще, что будет? Что будет через 3 месяца?
Будет процветать сельское хозяйство, купаться в деньгах, и все будет хорошо.
3 месяца. 3 года. Нет, 3 года. Нет, если 3 года, то да. А вот 3 месяца, я не думаю, что кто-то скажет, что эффект будет вот столь оптимистичен.
Быстрого эффекта от мер, которые озвучены сегодня, и которые мы услышали, это снижение пошлин на молоко и продукты его переработки, и повышение пошлин, ну, по ячменю до уровня запретительной на вывоз, на экспорт зерна, я думаю, быстрых результатов это не даст. Тем более, что 10% пошлины на пшеницу вопрос не решит в принципе. Мировая цена позволяет отгружать пшеницу, выплачивая эту пошлину. Ячмень, ну, понятно, но ячмень это, в общем, основа кормов. Для основы пива. И основа пива, да, безусловно.
Реплика из интернета. Необходимо срочно деприватизировать элеваторы, как стратегические предприятия, поскольку сейчас их частные владельцы, вступая между собой в соглашение, держат за облачные расценки. Необходимо провести ревизию приватизации элеваторов, складов, овощехранилищ. Как вы к такой мере?
Ну, просто следующее. Проще поставить. Я бы, если мы пойдем по этому пути, вообще-то с элеватором безобразие было. Угу. Но только с элеваторами.
Да не только. Но это тогда,
Да. Это довольно сложная система, и я думаю, не надо ее привязывать к повышению цен на подсолнечное масло. Ага. Это все-таки разные вещи. Мне кажется, надо справиться с этой проблемой, так? А все остальные проблемы решать последовательно. Но я еще раз хочу сказать, что версия про то, что мы можем установить цены, которые были при советской власти, неизменными, так, тогда мы будем иметь торговлю, как при советской власти, и потребление.
И ассортимент торговли.
И ассортимент.
А знаете как? Свойство памяти. Помните хорошее, но не помните плохое.
Это нормально.
Еще среди мер, которые предлагаются. Вот мы уже говорили о том, что можно было ввести там акцизы, например, на табак, на какие-то позиции алкоголя. Да? Вот здесь предлагают опять увеличить налоги на супербогатых. И богатых повысить цены на алкоголь и золото, и на марки, и прочее. Тогда цены на продукты и транспорт можно будет уменьшить. Почему в Китае, Вьетнаме люди живут с каждым годом лучше, а у нас нет? Анатолий пишет.
Знаете, связь проследить сложно. Между налогами на супербогатых и ценой на бутылку растительного масла.
Пожалуйста,
на самом деле, по средней корзине, которая у нас во всех городах Российской Федерации, мы видим, что реальные доходы населения за эти годы неуклонно растут.
Ой, сколько людей вам сейчас возразит?
Растет.
Пенсионерка Анна Баркова пишет. Сейчас Дума обсудит и возьмет под контроль цены на товары первой необходимости. А нужно им это для дешевого популизма. Пройдут выборы, цены быстренько обгонят и нынешний рубеж.
Вы знаете, что хотел бы прокомментировать? Во-первых, безусловно, ситуация предвыборная и ситуация с повышением цен друг на друга наложились. Угу. Скорее всего, не вовремя, потому что сильно политизировать этот вопрос, наверное, тоже не стоит.
Вовремя и неприятно.
Но один факт хотел бы привести, что вот из-за этих популистских заявлений и вообще вокруг суеты по этому вопросу цены на зерно, при том, что во всем мире они стабилизировались и даже показывают динамику вниз, более-менее ясен урожай, у нас за 3 дня на 500 рублей поднялись. Вот поговорили.
Вот надо популисту призвать к ответу.
Так, секундочку, еще реплики. Почему упорно игнорируется, пишет Владимир, самая явная причина повышения цены на продовольствие? Не желая спорить с партией «Единая Россия», бизнесмены по ее требованию дают деньги на выборы и на все с ними связанное, но так как явно не верят ей, решили сразу постараться вернуть деньги, причем самым быстрым путем. Вот смотрите, как уже завихряется сознание в связи...
Мы, от подсолнечного масла уже в «Единую Россию» уехали.
Клятые демократами советские годы, на пенсию в 100 рублей человек мог купить 400 литров молока или 625... Булок хлеба, пишет нам пенсионер. Сейчас на пенсию в 4000 рублей я могу купить 160 только литров молока и 267 булок хлеба. Ну, то есть человек реально демонстрирует, насколько меньше его возможности по деньгам.
Ну, просто в советские времена он, кроме этого, больше ничего не мог
купить.
Но человек, у которого такая пенсия, и он так мало может, наверное, его не убеждает.
Вот его и надо относить в ту группу людей, которой должно помогать государство. Неважно, талонами, не талонами, напрямую деньгами. Но во всем мире это вопрос...
Давайте еще пересекся. 4000 пенсия неприемлемая. Они цены высокие.
Быстренько еще, осталось буквально 3 минуты у нас. Почему мы не хотим перестать себе врать относительно размера минимальной заработной платы и законодательно не закрепим реальный ее размер, привязав в процентном отношении минимальную пенсию?
Ну, абсолютно верно.
Верно?
Это верно, быстренько. Абсолютно. И даже необходимо.
Единственное, что надо напомнить, вот кризис сельского хозяйства начался не при Гайдаре. Вот я прошу слушателей об этом вспомнить.
Потому что при советской власти. Мы 300 лет издеваемся над сельским хозяйством.
Поэтому вот эта проблема, которая сейчас политизирована.
Те, кто в советское время жил на селе...
Кто виноват все-таки в нынешнем повышении цен? Петр Первый.
Ну да. Да. И знаете, вот здесь простой вопрос. Опять же, я беру из смс-сообщения. Мне хотелось бы, может быть, услышать. Какова, по-вашему, должна быть каковы должны быть справедливые цены, видимо, по сравнению, может, с другими странами или как-то еще, не знаю, и какова должна быть моя справедливая зарплата? Ну, Андрей, мы не знаем, кем вы работаете, но вот это
и
соотношение...
Да, как,
вот это соотношение
цена. Чтобы люди были счастливы на селе.
Ну, и были достойны.
Да, пожалуйста,
на сегодняшний день в России примерно 50% доходов люди тратят на еду. В развитых странах тратят 15%. Поэтому вот, вот тогда, вот когда будет 15% от доходов на еду, вот тогда цены будут справедливыми.
Да, пожалуйста, Виктор Ильич, буквально последние слова мы договариваем. Минутка осталась у нас. Ваши заключительные слова.
Я думаю, что должны быть приняты системные, а не пожарные меры. Если они будут приняты, мы не будем с этим сталкиваться. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство заключается в том, что надо перестать людей травить разными терминами макроэкономическими. Речь идет о повышении цен. Это не инфляция, это повышение цен. Вот с этим повышением цен надо конкретно бороться. Значит, и не надо искать врага, который это сделал.
Дмитрий, ваши последние слова?
Врагов нет. Надо компенсировать сейчас людям то, что они потеряли вот за этот год. И тогда восстановится то, что было
каким
в начале
образом?
Года.
Каким образом?
Увеличение пенсии, увеличение зарплат тем, кто мало получает. Либо как в
Да,
либо да, да, как это в Америке.
Самую низкую, малооплачиваемую.
Главное, чтобы это была люди могли купить разовая еду. Мера. Надо подумать о системе этих мер.
Итак, мы завершаем. Это была программа «В круге света». Я еще раз напомню, с кем мы разговаривали. Мы с Юрой Кабаладзе. Мы разговаривали с Дмитрием Яниным, председателем правления Международной конфедерации обществ потребителей, с Иваном Оболенцевым, председателем комиссии РСПП по агропромышленному комплексу, с Виктором Ивантером, директором Института народохозяйственного прогнозирования, и Львом Хасисом, главным управляющим директором компании X5 Retail Group. Нам не хватило времени для того, чтобы обсудить эту важную тему. Мы всего лишь призываем тех, кто как-то в нее втянут, ввязан, думать о ней не популистски, не в предвыборной риторике, а думать серьезно, системно и надолго, а не на ближайшие несколько месяцев. Спасибо, до свидания.
Спасибо всем службам. Юра, можно выйти из круга.
В круге света со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.